Французские слабости и недостатки долею улетучиваются при их легком и быстром характере. У немца те же недостатки получают какое-то прочное и основательное развитие и бросаются в глаза. Надобно самому видеть эти немецкие опыты. Представить такого настоящего парижского сорвиголову в политике, чтобы оценить их. Мне они всегда напоминали резвость коровы, когда это доброе и почтенное животное, украшенное семейным добродушием, разыгрывается, заветренничает на лугу и с пресерьезной миной побрыкает обеими задними ногами или пробежит косым галопом, погоняя себя хвостом. После Дрезденского дела я встретил в Женеве одного из тамошних агитаторов и начал его тотчас расспрашивать о Бакунине. Он его превозносил и стал рассказывать, как он сам начальствовал баррикады под его распоряжениями. Воспламенившись своим рассказом, он продолжал: «Революция — гроза! Тут нельзя слушать ни сердца, не сообразовываться с обыкновенной справедливостью, надобно самому побывать в этих обстоятельствах, чтобы вполне понять гору 1794 года. Представьте себе, вдруг мы замечаем глухое движение в королевской партии, намеренно распускаются ложные слухи, показываются люди с подозрительными лицами. Я подумал и решился терроризировать мою улицу. Ребята, — говорю я моему отряду, — под опасение военного суда, который при осадном положении может сейчас лишить вас жизни в случае ослушания, приказываю вам, чтобы всякий, без различия пола, возраста и звания, кто захотел бы перейти баррикаду, был захвачен и под строгим прикрытием приведен ко мне. Так продолжалось более суток. Если бюргер, которого ко мне приводили, был хороший патриот, я его пропускал. Но если это было подозрительное лицо, то я давал знак страже. И, — сказал я с ужасом, — и она? И она их отводила домой, — прибавил гордо и самодовольно террорист. К характеристике немецких освободителей прибавлю еще анекдот. Исправлявший должность министра внутренних дел, юноша, о котором я помянул, рассказывая о визите Струве, написал мне через несколько дней записку, в которой просил найти ему какую-нибудь работу. Я предложил ему переписать для печати рукопись «С того берега», писанную рукою Каппа, которому я диктовал по-немецки с русского оригинала. Молодой человек принял предложение. Через несколько дней он сказал мне, что он так дурно помещен с разными фрейшельнерами, что у него нет ни места, ни тишины, чтобы заниматься, и просил позволения переписывать в комнате Каппа. И тут работа не пошла. Министр, между тем, приходил в 11 часов утра, лежал на диване, курил сигары, пил пиво и уходил вечером на совещание и собрание к Струве. Капп, деликатнейший в мире человек, стыдился за него. Так прошло с неделю. Капп и я, мы молчали. Но экс-министр прервал молчание. Он попросил у меня запиской 100 франков вперед за работу. Я написал ему, что он так медленно работает, что такой суммы я ему вперед дать не могу. И если ему очень нужны деньги, то посылаю 20 франков, несмотря на то, что он не переписал еще и на 10. Вечером министр явился на сходку к Струве и донес о моем антицивическом поступке и о злоупотреблении капиталом. Добрый министр считал, что социализм состоит не в общественной организации, а в бессмысленном дележе бессмысленно полученного достояния. Несмотря на удивительный хаос, царивший в голове Струве, он, как честный человек, рассудил, что я не совсем виноват, и что, может, бюргеру и брудеру, гражданину и брату лучше было бы переписывать больше, а денег вперед просить меньше. Он уговаривал его не делать из истории шума. «Ну так я отошлю ему деньги с презрением», — сказал министр. «Что за вздор?» — закричал один из присутствующих. «Если Брудер и Бюргер не хочет их брать, то я предлагаю сейчас на все послать за пивом и выпить на гибель имущих. Согласны?» «Да, да, согласны, браво! Выпьем!» — кричал оратор. «И дадим слово не кланяться русскому аристократу, который обидел Брудера. Да-да, не надобно кланяться». И действительно, пиво выпили, и кланяться мне перестали. Все эти смешные недостатки вместе с особенной неуклюжестью немцев оскорбляют южную натуру итальянцев и возбуждают в них зоологическую народную ненависть. Всего хуже, что хорошая сторона немцев, то есть сторона философского образования, итальянцу равнодушна или недоступна, а сторона пошлая, тяжелая, постоянно колет глаза. Итальянец часто ведет самую пустую и праздную жизнь, но с каким-то артистическим грациозным ритмом, и именно потому он всего меньше может вынести медвежью шутку и фамильярное прикосновение жовиального, резвящегося немца. Англо-германская порода гораздо грубее франко-романской. С этим делать нечего, это ее физиологический признак. Сердиться на него смешно. Пора понять раз навсегда, что разные породы людей, как разные породы зверей, имеют разные характеры и не виноваты в этом. Никто не сердится на быка за то, что он не имеет ни красоты лошади, ни быстроты оленя. Никто не упрекает лошадь за то, что ее филейные мяса не так вкусны, как у быка. Все, чего мы можем требовать от них во имя животного братства, это чтобы они мирно паслись на одном и том же поле, не бодаясь и не легаясь. В природе все достигает посильно, чего может, складывается, как случится, и потом принимает родовой склад. Воспитание идет до известной степени, исправляет одно, прививает другое. Но требовать от лошади бифштекса и от быков иноходи все же нелепость. Чтобы наглядно понять разницу двух противоположных традиций европейских пород, стоит взглянуть в Париже и в Лондоне на уличных мальчишек. Я беру их именно потому, что они неподдельны в своей грубости. Посмотрите, как парижские гомены смеются над каким-нибудь английским чудаком, и как лондонские мальчишки издеваются над французом. В этом маленьком примере резко высказываются два противоположные типа двух европейских пород. Парижский гомен нагл и привязчив. Он может быть несносен, но, во-первых, он остер, его шалость ограничивается шутками, и он столько же смешит, сколько сердит. Во-вторых, есть слова, от которых он краснеет и сейчас отстает. Есть слова, которых он никогда не употребляет. Грубостью его остановить трудно. Если же пациент поднимет палку, то я не отвечаю за последствия. И еще надобно заметить, что французских мальчиков нужно чем-нибудь поразить. Красным жилетом с синими полосками, кирпичным полуфраком, необычайным кашне, лакеем, который несет попугая, собаку, вещами, делаемыми одними англичанами, и, заметьте, только вне Англии. Быть просто иностранцем недостаточно, чтобы обратить гонение или смех. Острота лондонских мальчишек проще. Она начинается с ржания при виде иностранца, лишь бы он имел усы, бороду или шляпу с широкими полями. Потом они кричат раз 20: «Французская свинья, французская собака». Если иностранец обратится к ним с каким-нибудь ответом, ржание и блеяние удвоивается. Если он идет прочь, мальчишки бегут за ним. Тогда остается крайнее средство — поднять палку, а иногда и опустить ее на первого попавшегося мальчишку. После этого мальчишки бегут, сломя голову, прочь, осыпая ругательствами, а иной раз пуская издали грязью или камнем. Во Франции взрослый работник, сиделец или торговка никогда не участвуют с ганнанами в их проделках против иностранца. В Лондоне все грязные бабы, все взрослые сидельцы хрюкают и помогают мальчишкам.